В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Избиение трех детей в Гурджаане всколыхнуло грузинское общество. Начальником генштаба вооруженных сил самопровозглашенной Республики Абхазия назначен российский генерал. Адвокаты Джохара Царнаева подадут апелляцию на решение суда присяжных. Ее рассмотрение может затянуться на несколько лет. В финале чемпионата мира россияне уступили хоккеистам Канады. Хоккей в конце программы. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Бамматова.
В главных новостях. Кремль считает визит Виктории Нуланд хорошим знаком. Город Рамадивараки перешел под контроль ИГИЛ. На Украине предлагают обменять взятых в плен россиян на Савченко. Визит в Москву помощника госсекретаря США Виктории Нуланд является признаком того, что отношения между Россией и США могут улучшиться. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в понедельник. По его словам, когда президент Путин встречался с министром Лавровым и госсекретарем Керри, было отмечено, что более тесный диалог необходим. Поездка Нуланд происходит после визита госсекретаря США Джона Керри в Сочи, где он обсудил с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым конфликты на Украине и в Сирии. Нуланд провела в Москве переговоры с двумя заместителями министров иностранных дел России Сергеем Рябковым и Григорием Карасиным, а также встретилась со старейшей правозащитницей Людмилой Алексеевой. Как отмечает Рейтер, Нуланд критиковали в России за ее поддержку демократических активистов в Киеве во время массовых уличных протестов, которые свергли промосковского президента Украины Виктора Януковича в феврале 2014 года. Боевики радикальной группировки «Исламское государство» взяли под свой контроль иракский город Рамади после нескольких дней интенсивных боев силами армии и полиции. Рамади – административный центр крупнейшей иракской провинции Анбар. Город расположен примерно в 110 километрах к западу от Багдада. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади одобрил решение задействовать в дальнейших усилиях против радикальных исламистов в Рамаде бойцов проправительственных шиитских формирований. Вначале аль-Абади был среди тех, кто не поддерживал данный шаг из-за возможных негативных последствий размещения шиитов-ополченцев в Рамаде, где большинство населения составляют сунниты. Переход этого города под контроль боевиков называют крупнейшим поражением правительственных сил в противостоянии с боевиками за последние несколько месяцев.
Эхо Кавказа. Новости.
Депутат Верховной Рады, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко предложил президенту России Владимиру Путину обменять двух захваченных в плен российских военнослужащих на Надежду Савченко и еще 400 украинцев. Адвокат Марк Фегин считает такую перспективу маловероятной. Другой адвокат Савченко Илья Новиков отказался комментировать предложение Геращенко, отметив, что это вопрос к дипломатам и политикам. «Адвокаты не намерены торговаться на эту тему», отметил Новиков. Обмен, по мнению украинского депутата, должен произойти после суда над двумя пленными, которых он назвал российскими военными преступниками. О захвате сообщил 17 мая представитель администрации президента Украины Андрей Лысенко. Он заявил, что задержаны двое военнослужащих Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России. Украинские СМИ распространили видеозапись допроса одного из них. Мужчина называет себя сержантом Александром Александровым и говорит, что служит в 3-й бригаде спецназа ГРУ в Тольятти. Своим командиром он называет второго пленного Евгения Ерофеева. В самопровозглашенной Луганской Народной Республике заявили, что Александров и Ерофеев служат в местной милиции. Кремль отказался проверять информацию о задержании российских военнослужащих на востоке Украины. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в этом нет необходимости, поскольку в Донбассе нет никаких российских военных, а комментировать информацию о захвате в плен сотрудников Главного разведывательного управления России должны в Минобороны. Госдума отказалась проводить парламентское расследование убийства Бориса Немцова. Об этом сообщил депутат Дмитрий Гудков, который выступил с такой инициативой. По мнению депутата, парламентское расследование не имеет цели установить виновность, что может сделать только суд. Парламентское расследование – это элемент контроля за следствием, который позволяет обществу добиться прозрачности и объективности, получить ответы на все интересующие вопросы. Он нужен для того, чтобы результаты расследования вызывали доверие у граждан. Отказ проводить парламентское расследование убийства политика такого масштаба, когда в СМИ широко обсуждается версия о причастности к преступлению госструктур России. Следствие пока не собирается допрашивать главу Чечни Рамзана Кадырова по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Об этом сообщил Интерфаксу источник знакомой ситуации. Допросить Кадырова и еще нескольких высокопоставленных чиновников в Чеченской республике в конце апреля потребовали родственники Немцова. По их мнению, власти региона препятствуют расследованию убийства политика. В список чиновников, которые просят допросить адвокаты, помимо Рамзана Кадырова, вошли депутаты Госдумы Адам Делимханов и майор батальона «Север» Руслан Геремеев. Кадыров позднее заявил, что готов с удовольствием дать показания, если того требуют дети Немцова и если это поможет расследованию. По словам главы Чечни, ему интересно узнать, какие именно вопросы возникли к нему у адвокатов. Федерация хоккея России будет наказана за то, что игроки национальной сборной покинули лед во время исполнения гимна Канады после окончания финального матча чемпионата мира в Чехии. Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель назвал поступок российских игроков неуважением к сопернику и заявил, что ответственной за инцидент является руководство сборной России.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Жестокая расправа над тремя малолетними детьми в Гурджаане в регионе Кахети взбудоражила грузинское общество. В течение дня внимание многих СМИ было приковано к тбилисской детской больнице имени Иашвили, куда на рассвете в критическом состоянии были доставлены двое из них. Третьему ребенку помощь оказывают в местной клинике Гурджаане. Избил детей мужчина, который одному из них приходится отцом, двум другим отчимом. Этот вопиющий случай дал правозащитникам повод вновь напомнить правительству и обществу, что в Грузии большинство детей подвергаются семейному насилию, и это касается даже благополучных семей. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Жестоко избитый полуторагодовалый малыш из Гурджаани продолжает оставаться в реанимации тбилисской детской больницы имени Яшвили. Он и один из его сводных братьев с тяжелыми черепно-мозговыми травмами и ушибами были доставлены туда на рассвете. К концу дня врачи заявили, что жизни малышам уже не грозит опасность. Чуть ранее в клинике Гурджаани из критического состояния был выведен еще один ребенок. Со всеми тремя расправился 25-летний мужчина, который младшему приходится отцом, а двум старшим – отчимом. Он уже находится под стражей, и ему предъявлено обвинение по статье «Семейное насилие», которое предусматривает лишение свободы сроком от 2 до 6 лет. Не вызывает доверия и мать избитых детей, которая вспышку гнева у мужа объясняет тем, что он потерял работу и был раздражен, говорит местный сотрудник агентства по соцзащите Нуну Короглишвили.
Мать заявила, что у нее не было телефона, поэтому она не смогла никому сообщить об избиении детей. Позже из ее слов выяснилось, что она и не хотела, чтобы кто-то узнал об этом. Сейчас детей передадут под опеку государства.
Сегодняшний факт насилия над детьми в семьях не единичный случай. В агентстве по социальному обслуживанию при Минздраве отмечают, что за последние 5 лет статистика по фактам насилия детей в семьях идет по нарастающей, говорит представитель агентства Этерц Хакая.
В 2014 году нами было выявлено 362 факта насилия над детьми. С 2015 года уже зафиксировано 180 случаев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это на 121 случай больше, что означает, что статистика растет. К сожалению, дети в большинстве случаев подвергаются насилию в семьях со стороны матерей. Впрочем, есть случаи физического насилия в детсадах и в школах.
Это Эрцхакая отмечает, что статистика по фактам насилия над детьми ведется с 2010 года, после того, как МВД, Минздрав и Министерство образования разработали план совместного реагирования на подобные случаи. Недавно правительство по рекомендации правозащитных организаций, в том числе Детского фонда ООН, ужесточило меру наказания за халатность, проявленную со стороны ответственных лиц. Речь идет об административном штрафе, а в ряде случаев и об уголовном преследовании, в случае, если сотрудники детсадов и школ проигнорируют факты возможного насилия детей в семьях. Представитель ЮНИСЕФ в Грузии Майя Курсикидзе рассказывает о плачевных итогах исследования, проведенного Детским фондом ООН, о насилии детей в Грузии. Более 60% опрошенных эффектным считают строгие силовые методы воспитания. 45% считают, что без порки ребенок испортится.
Нужно менять общественное мнение, порочные социальные нормы. Ведь большинство в Грузии считает, что детей бить, наказывать – это нормально. Считается, что посторонний, даже когда видит, что ребенка бьют, не должен вмешиваться в чужие семейные дела. Сами родители, воспитатели должны осознать то, что насильственные методы воспитания чреваты тяжелыми последствиями. Такие дети сами становятся насильниками. Каждый гражданин должен понимать, что становится соучастником этого преступления, если не реагируют на насилие детей.
По словам Майи Курцикидзе, большинство взрослых даже не считают психологическое давление на несовершеннолетних одной из форм насилия. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. Мы продолжаем тяжелую тему насилия над детьми в нашей рубрике «Голоса». Что думают о наказании детей жители Тбилиси, выяснял наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Рогур Пикру, как вы считаете, можно ли физически наказывать детей, бить их?
Физикури дасджа.
Естественно, нельзя. Думаю, взрослые должны спокойно объяснять детям, в чем они провинились. Наказывать детей нужно другими способами. Считаю неправильным применение силы.
А каким способом должны родители наказывать своих детей?
Насколько я знаю, в Грузии работает множество психологов, занимающихся проблемами воспитания детей. Можно обратиться за помощью к ним. Лучше уж профессионалы поговорят с ребенком и объяснят ему, как он должен вести себя. Или научат этому самих родителей. Применять силу ни в коем случае нельзя, ведь мы живем в цивилизованном обществе. Если родители не понимают, как нужно относиться к ребенку, но хотят, чтобы он вырос здоровым, лучше уж попросить помощи у психолога.
Я не думаю, что такие методы оправдывают себя, однако иногда стоит относиться к детям со всей строгостью. Я это говорю как бывший лектор.
А что вы подразумеваете под строгостью?
Не стоит соглашаться по всем вопросам с детьми. Они должны уважать мнение взрослых. Я все же придерживаюсь методов старого поколения и считаю, что пока ребенок в стадии взросления, можно его слегка ударить, чтобы он осознал свои оплошности. Можно сказать ему что-то строгим тоном или вовсе не общаться с ним до тех пор, пока он не осознает, в чем провинился. Однако и эти методы не всегда помогают, ведь психология ребенка зависит и от окружающей среды, поэтому нужно точно понимать, когда относиться к детям строго, а когда по-дружески. Я считаю, это абсолютно неприемлемо. Во время воспитания детей необходимо не наказывать их, а объяснять, что они поступают неправильно в той или иной ситуации. Я думаю, каждый родитель должен постараться решать проблемы с детьми без использования физической силы.
А в целом, как вы считаете, многие в Грузии придерживаются того же мнения?
В Грузии в этом направлении очень тяжелая ситуация. Многие родители прибегают к использованию физической силы в процессе воспитания детей. Кроме того, окружающие просто не обращают внимания на подобное поведение взрослых, поскольку в Грузии принято так: то, что происходит в семье, дело самой семьи, и никто не должен вмешиваться в эти дела. Я считаю, общество должно обратить внимание на эту проблему. Физическое наказание может психологически травмировать ребенка, а ведь в интересы самих родителей входит вырастить детей здоровыми, поэтому необходимо бороться против подобного отношения к детям.
Обычно физическую силу используют по отношению к тем людям, которых желают унизить. Таким образом, можно психологически травмировать человека, тем более ребенка. Когда он вырастет, он будет относиться к детям так, как его родители относились к нему. Естественно, существуют активные и гиперактивные дети. Как общаться с ними, я не знаю, поскольку я не родитель и не психолог. Но знаю, что в общении с любым человеком можно найти особый подход, без использования физической силы.
Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Мировой, мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, зрасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Новости из Абхазии. Бывший командующий 58-й армией Российской Федерации Анатолий Хорулев возглавил генштаб вооруженных сил самопровозглашенной республики. Напомним, в ходе августовской войны генерал Хорулев был тяжело ранен в Цхинвале и госпитализирован во Владикавказе. Покинул пост по достижении предельного возраста в 2010 году. Прокомментировать это назначение наш корреспондент Анаит Гагарян попросила абхазского политолога, директора Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Олега Домения.
Олег Несторович, прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшнее назначение руководителем Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия Анатолия Хрулева.
Могу только сказать, что у нас, естественно, кадровый дефицит, особенно именно в этой отрасли. Вот. И потому появление специалиста, профессионала, на мой взгляд, где-то это, несомненно, оправдано, нужно, можно и нужно было сделать. Но, к сожалению, общество, по всей вероятности, наше еще не готово, как, впрочем, и я не готов комментировать. Если, скажем, вот такие люди нужны, а они нужны, да? Но это официально как-то должно быть каким-то образом пониматься в обществе. О том, что вот в том или ином ведомстве такие-то кадры нужны, такие-то руководители нужны, вот это понимание должно быть в обществе. Это понимание достигается, когда есть соответствующая информация, соответствующая работа с людьми, с простыми людьми. Все мы, скажем, живем в маленьком обществе, естественно, все нас интересует. И сейчас человека назначили, человека, судя по всему, опытного, профессионального. Хотелось бы надеяться, что это на самом деле будет заметным шагом в развитии, в укреплении боеспособности, обороноспособности наших вооруженных сил. То, что наши ребята воевали хорошо, это всем известно. Но нынешнее состояние и 20 лет давности – это разные времена. Время сейчас очень быстро идет, и мы это видим вообще, что происходит вокруг нас и так далее. Потому насколько наши вооруженные силы готовы, адаптированы к современным условиям, я серьезно сомневаюсь. Я вижу, как они шагают по набережной на наших военных парадах. Значит, военную форму одела, это, конечно, еще ничего не значит. Что он готов защитить Родину. Его надо подготовить очень и физически, и морально, и психологически. Это должен быть сильный человек, солдат, современный солдат. Он не только физически должен быть сильным, он должен быть и подготовлен тактически, стратегически. Грамотным военным должен быть. А таковым является ли он? Что-то сомневаюсь. Вот я хотел бы надеяться на то, что этот человек повлияет на наши вооруженные силы. Но пока сказать я, к сожалению, не могу. Вот пройдет время, и мы увидим. Вот тогда могу я оценить.
Олег Нестерович, у меня такой вопрос. А не должен ли начальник генштаба иметь абхазское гражданство?
Должен, конечно, иметь. Какой разговор может быть? В данном случае, видимо, это не проблема, наверное. Я не знаю там. Может быть, и есть гражданство абхазское, я не знаю. Но должен иметь.
Это начальник штаба, второе лицо вооруженных сил. Это же военная отрасль, это для нас новое дело. А где мы могли подготовить за это время? Квалифицированных офицеров, где мы можем подготовить? То, что мы здесь на место создали, это, знаете, это подобие. В лучшем случае. А военный специалист – это специалист высочайшей квалификации, отвечающий современным вызовам и требованиям. Мы могли таких людей здесь подготовить? Конечно, нет. Мы же видим с вами, какими специалистами, каким потенциалом мы, кадровым потенциалом мы обладаем.
Это был комментарий директора Центра стратегических исследований при президенте самопровозглашенной Республики Абхазия Олега Домения. С ним беседовала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Эхо Кавказа.
Международная тема. Суд присяжных в Бостоне в конце минувшей недели приговорил к смертной казни Джохара Царнаева, ранее признанного виновным в организации взрывов на финише бостонского марафона в апреле 2013 года. Тогда в результате взрывов 3 человека погибли и более 250 были ранены. Царнаев совершил этот теракт вместе со своим старшим братом Тамерланом, который погиб в перестрелке с полицией через несколько дней после взрывов. Какая реакция на приговор в США и что Царнаева ждет в будущем? Об этом материал корреспондента «Радио Свобода» Владимира Дубинского.
Среди тех, кто давал показания в суде, были родители Мартина Ричарда, 8-летнего мальчика, который погиб в результате взрыва бомбы, заложенной Джохаром Царнаевым возле финишной черты бостонского марафона. Они никак не прокомментировали решение присяжных, но ранее родители обращались в прокуратуру с просьбой не добиваться для Царнаева смертного приговора. Они объяснили свою просьбу тем, что опасаются, что процесс апелляции приговора займет годы и что им и их оставшимся в живых детям придется часто слышать имя Царнаева в сообщениях СМИ. Против смертного приговора выступало и большинство жителей Бостона. Смертная казнь в штате Массачусетс была отменена несколько десятилетий назад, и согласно опросу общественного мнения, проведенного телекомпанией CBS, только 16% горожан хотели, чтобы Царнаева приговорили к высшей мере наказания. Но Царнаева судили в федеральном суде, а не в суде штата, и прокуроры с самого начала заявляли, что будут добиваться смертной казни. Следует отметить, что согласно опросам, в целом по стране за смертный приговор Царнаеву выступили 60% граждан. Предугадать, какое решение примут присяжные, никто не мог. Корреспондент «Голоса Америки» Фатима Тлисова наблюдала за процессом с самого его начала. По ее словам, перед оглашением приговора в зале суда царило напряжение.
С момента, когда было сообщение о том, что приговор принят и будет оглашен через 20 минут, было очень физически ощутимое напряжение в зале вообще всех, кто присутствовал, и среди журналистов, и среди защиты. И, естественно, это все усилилось, когда в зал привели Джохара Царнаева, и многократно усилилось, когда зашли присяжные, у многих были, некоторых из них были явно заплаканные глаза, они продолжали плакать в течение оглашения приговора. Понятно, что для них это было очень тяжелое решение. На самом деле, ощущение неожиданности было, конечно, я думаю, что у всех, потому что никто не мог предугадать точно, какое решение примут присяжные. Потому что действительно была очень драматичная битва за этот приговор. И действительно профессиональная работа адвокатов, команда очень серьезная. И очень серьезная команда прокуроров. Они реально боролись в этом суде. Обе стороны они представили действительно убедительное доказательство. Разные посчитали, что доказательства обвинения перевешивают доказательства защиты.
Улики, предъявленные обвинением, были столь убедительны, что на судебном процессе защита не пыталась опровергнуть очевидное и, по сути, признала вину Джохара Царнаева. Единственное, чего пытались добиться адвокаты, это сохранить жизнь своего клиента, убедить присяжных приговорить его не к смертной казни, а к пожизненному тюремному заключению. С этой целью они пытались представить Царнаева как нормального и даже милого молодого человека, который просто попал под влияние своего фанатично настроенного и склонного к насилию старшего брата. Одним из самых убедительных доказательств того, что Царнаев действовал преднамеренно и хладнокровно, была снятая камерой наблюдения леденящая душу фотография террориста. Именно это, считает Фатима Клисова, и стало решающим фактором для присяжных.
Это все-таки гибель людей, гибель этого мальчика. Это фотография, где Джохар Царнаев 4.5 минуты стоит за спиной детей, и у его ног лежит рюкзак с бомбой. И в этот момент он решает, взорвать эту бомбу или нет. И вот, видимо, все-таки вот этот момент, что погибли люди, которые были действительно уязвимы и беззащитны. Ребенок и две девушки. Мне кажется, вот именно это сыграло решающую роль.
О представленной в суде фотографии говорил после процесса и Майкл Уорд, бостонский пожарный, который одним из первых прибыл на место трагедии и помогал пострадавшим. Я думаю о подлом и омерзительном преступлении, которое совершил вместе со своим братом этот человек. Они убили и искалечили многих ни в чем не повинных людей. Праздновать здесь нечего. Надо просто понять, что свершилось правосудие. Царнаев действовал преднамеренно. 4.5 минуты он с заряженной бомбой стоял позади детей, а потом позвонил своему брату по телефону и дал сигнал взорвать бомбу. Сейчас правосудие свершилось. Он хотел попасть в ад. Он туда попадет раньше, чем думал. Комиссар бостонской полиции Уильям Эванс считает, что вне зависимости от того, как тот или иной человек относится к вопросу о смертной казни, приговор, вынесенный присяжными, должен послужить назиданием тем, кто помышляет о терактах. We send a message, a strong message. Этот приговор четко говорит, что мы не потерпим терроризм. Согласны вы со смертной казнью или нет, мы заявляем, что не позволим устраивать взрывы на нашем марафоне и в нашем городе. Оставшиеся в живых жертвы теракта и близкие пострадавших говорят, что приговор, хоть он и не положил конец их страданиям, все же принес какое-то облегчение. Оба сына жительницы Бостона Лиз Норден остались в результате взрыва калеками. Каждый день я вижу, как оба моих сына надевают протезы. Я не знаю, принесет ли этот приговор мне избавление от страданий, но я чувствую, что у меня с плеч свалился какой-то груз. Карен Броссард, которая была тяжело ранена во время взрыва и на всю жизнь осталась инвалидом, так отреагировала на приговор. Никакой радости по поводу того, что кого-то лишат жизни, испытывать нельзя. Я удовлетворена решением суда и признательна присяжным за их труд. Как только был оглашен приговор, я почувствовала, что мы вновь можем начать жить. Я чувствую, что мы можем все оставить позади. Лорен Шер, также получившая в результате взрыва тяжелые ранения, не скрывает, что она думает о Царнаеве. Но невыясненным для нее продолжает оставаться вопрос о том, что побудило этого молодого человека совершить страшное преступление. Мы знаем, во что он превратился. Он превратился в чудовище. Но почему это произошло, мы никогда не узнаем. Во время судебного разбирательства Царнаев показаний не давал. О том, что побудило его и его брата пойти на теракт, можно судить лишь по записям, которые он, уже будучи раненым, после перестрелки с полицией оставил в катере во дворе одного из домов под Бостоном, где он прятался. По словам Царнаева, они с братом мстили за действия США против мусульман во всем мире. Почему именно они решили сорвать месть на мирных жителях Бостона, Джохар Царнаев не объяснил, а в своих действиях он не раскаялся. Такая возможность у него появится через некоторое время, когда председательствующий на процессе судья Джордж О'Тул формально зачитает приговор. Именно тогда Царнаеву будет предоставлена возможность сказать последнее слово. Ожидается, что адвокаты Царнаева подадут апелляцию на решение суда присяжных в Бостоне. По мнению экспертов, апелляционный процесс может занять несколько лет. До тех пор, пока апелляционный суд не вынесет окончательного решения, Царнаев будет содержаться в тюрьме строгого режима в штате Индиана, где приводятся в исполнение смертные приговоры, вынесенные федеральными судами.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина 10-го, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Грузинский президент Георгий Маргвелашвили примет президента Австрии Хайнца Фишера. Георгий Маргвелашвили и первая леди Мака Чичо приняли участие в официальной церемонии приветствия, которая состоялась в Авлабарской резиденции. По информации портала «Грузия онлайн», президент Австрийской республики находится в Грузии по приглашению своего грузинского коллеги. Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили приедет в Баку на открытие первых европейских игр. Азербайджан выступает как значимый стратегический партнер для Грузии, рассказал премьер в ходе открытия нового офиса представительства нефтегазовой компании «Сокар» в Батуми. Это очень важная инвестиция для Аджарского региона. Хочу поблагодарить президента «Сокар» Равнага Абдуллаева. Поздравляю с открытием нового офиса и правительства Аджарии, приводит слова Гарибашвили портал «Грузия онлайн». Представитель общественно-политического объединения Национального фронта спасения Грузии второй день голодает у здания парламента в центре Тбилиси с требованием смены власти и объявления страной нейтралитета. В настоящее время в акции около парламента участвуют около 20 человек, сообщает сегодня, 18 мая, «Спутник Грузия». Во-первых, мы требуем нейтралитета страны с особым статусом. Во-вторых, все важные решения в стране должен принимать грузинский народ. Третье требование заключается в том, что земля, полезная ископаемая стратегического назначения, это собственность Грузии. А также должно быть исполнено решение Национального собрания всей Грузии о проведении системных изменений в стране, заявил член Исполнительного совета объединения Гия Дагилашвили. По его словам, решение Национального собрания организации было основано на миллионе подписей, как заявил Дагилашвили, участникам акции не позволили установить перед парламентом палатки, поэтому накануне им пришлось сидеть под дождем. Сигнал о обнаружении в Цхинвале неразорвавшихся снарядов поступил в Министерство по чрезвычайным ситуациям от местного жителя, сообщили информагентство РЭС в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Он сообщил, что снаряды обнаружили дети, занимающиеся сбором металлолома, пояснили в ведомстве. В МЧС также рассказали, что сотрудники поисково-спасательного отряда обнаружили на территории автотранспортного предприятия снаряд от самоходной артиллерийской установки и выстрел от гранатомета ПГ-7. Снаряды вывезены на склад МЧС для последующего уничтожения. На пост начальника Генерального штаба Вооруженных сил самопровозглашенной Республики Абхазия назначен генерал-лейтенант в отставке Анатолий Хрулев, сообщает Абсны Пресс.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Члены экономической команды грузинского правительства продолжают перекладывать ответственность за валютный кризис в стране на Национальный банк. Вчера вице-премьер Каха Каладзе обвинил руководство Нацбанка в том, что оно потворствует валютным спекуляциям, которые происходят при участии двух крупнейших коммерческих банков Грузии. Эксперты считают, что подобные выпады способны подорвать стабильность банковской системы, одной из самых успешных отраслей грузинской экономики. Продолжение темы в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Свое заявление Каха Каладзе сделал последний день проводимой в Тбилиси конференции Европейского банка реконструкции и развития. Примечательно, что в течение всего форума Нацбанк Грузии удостоился массы похвал со стороны руководства Европейского банка, а президент Георгий Кадагидзе получил звание лучшего банкира Восточной Европы. Этот успех, однако, вызвал крайне ревнивую реакцию со стороны членов экономической команды правительства, которая в последнее время занята лихорадочным поиском виновных разразившемся валютном кризисе.
Что касается ведомства Кадагидзе, то мы безуспешно пытаемся истребовать детальную информацию о транзакциях, осуществленных двумя крупнейшими коммерческими банками страны на протяжении последних месяцев. У руководства Нацбанка имеются все рычаги, чтобы предоставить информацию правительству, однако этого не произошло. Если судить по процессам, происходящим на протяжении последнего времени, то налицо осознанный политический процесс, конечной целью которого является дестабилизация обстановки в стране.
Заявил вице-премьер правительства Каха Каладзе. В ответ президент Нацбанка Георгий Кадагидзе сказал, что возглавляемый им институт всегда готов предоставить необходимую информацию правительству. Обвинения Каладзе он назвал надуманными.
Очень неудобно, когда теория заговоров формируется в высших политических кругах. У Нацбанка никогда не было никакой проблемы координации с экономической командой правительства.
Парировал Кадагидзе. По мнению экспертов, заявление Каладзе, да еще и сделанное в ходе проведения форума Европейского банка реконструкции и развития, являются как минимум бестактными. Общеизвестно, что Европейский банк является крупнейшим акционером ведущих коммерческих банков страны, говорит эксперт Леван Алапишвили.
Проценты ГУАКС.
У нас уже имеется прецедент, когда 24 декабря прошлого года парламентом были приняты поправки в административно-процессуальный кодекс. По этим поправкам налоговые службы страны практически беспрепятственно могут контролировать банковские счета граждан. Если же под вопрос будет поставлено нарушение тайны транзакций, осуществленными крупнейшими банками страны, то это будет иметь самые тяжелые последствия. Крупнейшие банки страны лишатся большей части клиентов, не желая чтобы их банковские счета стали достоянием кого-либо. Это нанесет сильный удар по бизнесу, который является наиболее успешным в стране.
Предупреждает Ливан Алапишвили. Банковский эксперт Георгий Кипуладзе напоминает, что у правительства имеется достаточно рычагов, чтобы контролировать деятельность Нацбанка. Например, существует служба финансового мониторинга, которая в прошлом году была переподчинена премьер-министру. Если существуют обоснованные подозрения, то эта служба может истребовать информацию обо всех перечислениях, осуществляемых коммерческими банками. Однако, продолжает Георгий Кипуладзе, власти решили пойти по пути громких политических заявлений.
Это очень плохой сигнал для тех инвесторов, которые знают, что у нас сильная банковская система, которая находится вне контроля правительства. Таким образом, власти отобьют охоту у инвесторов вкладывать деньги в экономику страны, что в основном происходит посредством банков. Показательно, что аналогичные заявления слышны от политического руководства страны. На фоне последних опросов, где граждане основной проблемой назвали девальвацию лари, власти усиленно заняты поиском козла отпущения. Понятно, что у властей проблемы с экономикой на фоне девальвации лари. У них виноваты то внешние факторы, то Нацбанк, то теперь коммерческие банки. Только не своя экономическая команда.
Убежден эксперт. По мнению экспертов, происходящие вокруг Нацбанка словесные баталии говорят о планах правительства создать отрицательный фон перед парламентским отчетом Георгия Кадагидзе, который состоится не позднее следующей недели. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вчера в Сухуми прошла российско-абхазская беседа за круглым столом, приуроченная ко дню образования Министерства иностранных дел самопровозглашенной республики. На мероприятии побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Вчера, в воскресенье 17 мая, в Абхазии отмечали День образования МИД Республики. Это произошло 22 года назад. И к этой дате была приурочена проведенная в сухумском отеле «Атриум Виктория» беседа за круглым столом на тему «Абхазо-российские отношения на современном этапе. Ожидания, реалии, перспективы». Наиболее, пожалуй, острую и оживленную дискуссию вызвал доклад «Новый договор и суверенитет Абхазии. Различные Личные подходы, оценки и реальность координатора рабочей группы Центра изучения стран Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Александра Скакова. Он относится к числу российских политологов, хорошо осведомленных о делах Абхазии и воспринимаемых у нас с уважением. И в данном случае с большинством его оценок было трудно не согласиться. Например, с замечанием относительно первого варианта договора, присланного в Сухум российской стороной.
Конечно, в первом варианте договора не все было идеально. Например, меня с самого начала смутила статья 14, о том, что будут приняты меры, направленные на поощрение и обращение до принятия гражданами одной стороны, гражданства другой стороны. То есть то, что россияне могут получить в увеличенном порядке и массовом порядке гражданство Абхазии. Совершенно понятно, что в данном случае открывало путь к скупке за бесценок недвижимости в Абхазии. По закону Абхазии, вы знаете лучше, чем я, купить недвижимость может только гражданин Абхазии.
Вместе с тем были в докладе Александра и моменты, вызвавшие активное несогласие среди участников беседы. Так говоря о президентских выборах прошлого года, он назвал Аслана Бжания темной лошадкой, ибо раньше тот не участвовал в политической борьбе, с этим не поспоришь, и отметил, что в его избирательную кампанию были вложены особенно большие деньги. Последнее впечатление в свое время сложилось и у многих наблюдателей в Абхазии, но можно ли говорить об этом как об установке? В установленном факте председатель общественной организации Абзанхара Нукзар Ашуба задал докладчику вопрос, на какие данные он опирается. Скаков сказал, что когда в период предвыборной кампании он находился в Тквартале, ему запомнилось, что там баннеры в поддержку Бжания встречались на каждом шагу. Но этот ответ не удовлетворил сопредседателя партии Амцахара Гарика Саманва, который выразил несогласие и с рядом других оценок, прозвучавших в докладе, а директор агентства Абхаз-Информ Манана Гургулия сказала так.
Мне показался этот доклад, с одной стороны, интересным, с другой стороны, несколько провокативным, потому что есть вещи, которые можно было бы тут оспорить, но мы не будем сейчас это делать, это можно делать и во время перерыва, и по поводу денег, и по поводу такого замечания о том, что люди, которые не согласны были с новой властью, могли уехать. Я не понимаю, почему не согласные с нынешней властью должны уезжать из Абхазии. Но вот у меня такой вопрос. С одной стороны, вы сказали, что там была критика, и критика была не совсем конструктивной и, может быть, не объективной первого варианта договора. А и дальше вы же говорите о том, что все-таки в результате и этой критики, и полемики договор принял ту форму, которая приемлема. Так нужна была критика этого договора, или это была просто игра, как вы считаете, игра оппозиции? И еще один момент по поводу ангажированности каких-то там блогеров или представителей оппозиции Запада. На чем основано, вот мне кажется, что это обвинение в нынешнем контексте, на чем оно основано?
Александр Скаков постарался ответить на это выступление, как и на выступление сотрудника НКО Центра гуманитарных программ Лианы Кварчелия. Но мне кажется, что в общем-то и не было противоречия между двумя утверждениями, если их правильно сформулировать. Критика договора бывала неконструктивной, и критика была нужна и привела к положительному результату. А вот что касается неких ангажированных со стороны Запада критиков проекта договора, то тут вообще ничего не понятно. Кому они должны были доказывать свою приверженность идее независимости Абхазии? Они когда-то выступали против этой идеи, то есть за возвращение в состав Грузии? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Ну а сейчас рубрика «Взгляд из сегодня из Москвы». Журналист Вадим Дубнов размышляет на тему скандальной свадьбы в Чечне, где 46-летний кадыровский силовик женился на 17-летней девушке.
Предводитель чеченских милиционеров районного масштаба все-таки женился на 17-летней девушке. Рамзан Кадыров отжег на свадьбе любимую лезгинку. Все обошлось и состоялось, сбой в программе ликвидирован. То, что в Чечне дело обычное, и то, что вдруг стало такой неприятной для вождя сенсацией федерального значения, вернулось в колею. Забудьте. Конечно, история этой свадьбы – это история про обыденность, про разные системы координат, про их совместимость и несовместимость. Понятно? Можно было бы сказать ничего нового, но новое есть. Ни мне одному не нравится неравный брак. Да еще с престарелым чиновником, который во имя спасения своей любви выставляет вокруг села любимой блокпосты. Да еще освященный Кадыровым и понятый Астаховым. Ни мне одному не нравится разговор о традиции, как приколе из жизни детей гор. И вообще, кому понравится жить так, как не лежит душа, но как велит общественный нрав, тоталитарный в той самой степени, в каковой является общественным. Общество, живущее традиции, для нас как занимательная этнография. Мы же стоим на ступеньку выше, и мы, цивилизованные люди, старому менту школьницу не отдадим. Мы ведь умеем ценить свободу. Но в обществах, живущих традицией, свой взгляд и на нас, и он тоже немного сверху вниз. Среди тех, кто живет в реале традиции, немало тех, кто тоже тяготится этим коллективным, сознательным и бессознательным. Бегство из этого реала бывает порой вызывающим. Но и те, кто понимает разницу между реальной личной свободой и обретенным правом материться при дамах, понимают и другой смысл традиции, возможно, решающий, возможно, стоящий для многих того, чтобы соглашаться на издержки. Традиция – это регулятор. У кого-то из традиции вырастает закон, как сумма материализованного и сформулированного опыта. А что такое традиция, как не опыт, и кто разберется? 10 заповедей – это уже закон или еще традиция? Есть на свете везунчики, детям которых в школах и университетах рассказывают про такую неразрывность, про гармонию, с которой одно эволюционирует в другое. И потому закон понятен и непротиворечив. Там традиция, с которой все началось, никому не мешает. А то, что не стало законом, стало фольклорным праздником, с угощениями и игрищами, порой весело отсылающими к недетской крутости предков. Это важно, уметь не путать с жизненными установками то, что только для туристов и праздников. А экстриму прошлого в достатке у всех. В наших же краях с гармонией поскромнее, да и с законом тоже. У него, конечно, своя логика имеется, и пытливый даже обнаружит ее формальную связь с любым заветом. Но практика, которую называют правоприменители, такова, что закон и традиция не сливаются в личной гармонии, а наоборот, оказываются двумя совершенно различными системами координат. Традиции Чечни могут нравиться или вызывать отрыть, сейчас не об этом. Сейчас о том, что закон, формально Чечне навязанный, как и везде на великом пространстве незаходящего солнца, был всегда лишь поводом для шуток, иногда смешных. В Чечне оставалась хотя бы традиция. Она со всеми ее крайностями выполняла роль того общепринятого свода правил и приличий, без которого, как и без закона вообще, прекрасно обходились цивилизованные соседи. И когда их такие же цивилизованные потомки также уверены в том, что несут в горы свет прогрессивных идей и находок, в ответ им улыбаются широко, желчно, в лучшем случае сочувственно. Да, сквозит в этой улыбке, мы иногда подвержены тому, что вам справедливо кажется странным. Да, мы тоже воруем, приспосабливаемся и боимся. Но там, где у вас все решается только мордобоем, взяткой или властью гопоты, у нас есть хоть какой-то регулятор – традиция. А теперь добит и этот ее последний смысл. Война и такой вот мир – среда щелочная и без Кадырова. И теперь именно Кадыров провозгласил себя защитником традиции, но той, понимание которой ему доступно. И теперь эта трактовка становится, как и все прочее от него исходящее, единственной верной и универсальной. Традиция, какая бы она ни была, оставалась тем немногим, что не входило в систему власти. Теперь Кадыров и ее включил в свою вертикаль, как положено, в виде Конституции. У кого-то законом становится 10 заповедей, у кого-то свадьба в Байтаровке, которую теперь решено считать разрешенным национальным своеобразием. Наверное, скоро для этого в менюсе придумают специальный термин. Кстати, Чечня была уже не один раз полигоном для самых разных идейных изысканий. На федеральном уровне вместо лезгинки партийный руководитель может отвлечь, скажем, частушки. Вадим Дубнов для «Эхо Кавказа», Москва.
Эхо Кавказа. Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее. Эхо Кавказа.
Сотрудники Грузинского национального центра рукописи объявили забастовку. Они отменили все запланированные мероприятия, хотя ввиду специфики их деятельности полностью работу не прекратили. Их недовольство вызвали действия Министерства образования и науки Грузии, в подчинении которого находится центр. С подробностями наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская.
Трехэтажное здание Национального центра рукописи сегодня увешано плакатами с разными требованиями. Впрочем, все они, по сути, сводятся к одному. Сотрудники центра призывают Министерство образования и науки прислушаться к их голосам и закончить игру в одни ворота. Речь идет об объявленном в конце апреля конкурсе на позицию директора центра, в котором приняло участие 11 кандидатов, в том числе и его бывший директор Буба Кудава. Специальная комиссия при Министерстве образования и науки во главе с самим министром Тамар Саникидзе, большинством голосов проголосовало за назначение на пост руководителя, историка, главу церковно-энциклопедического центра при патриархии Зазы Абашидзе. Сегодня сотрудники центра говорят, что переходить на личности и персонализировать конфликт они не хотят. Принципиальное значение для них имеет не то, кто именно займет пост, а как этот пост будет занят. Другими словами, они хотят участвовать в процессе и требуют учесть их мнение. Если сегодня сотрудникам не объяснят, почему именно был освобожден предыдущий директор, то завтра чей-то каприз может стать причиной увольнения нового, говорит сотрудница Национального центра рукописей Нестан Чхиквадзе.
Министерство воспользовалось нашим протестом и связала его с определенными личностями, будто бы сотрудники оплакивают уход Кудавы или же явно настроены против Абашидзе. На самом деле мы, 110 сотрудников, требуем, чтобы контролирующие центры ведомства прислушивались к нашим рекомендациям, просьбам и требованиям. И прежде чем корректировать какую-либо деятельность центра, обсуждала это непосредственно с нашими специалистами. Я, как сотрудница центра, находящегося в подчинении министерства, требую от него выслушать мнение людей, которыми оно руководит.
Еще одним камнем преткновения стал вопрос нового местоположения центра рукописей. В министерстве уже подыскали, по их мнению, подходящее пространство на территории кафедрального собора Святой Троицы. Сотрудники не против переезда как такового, но их не устраивает место, предложенное ведомством, говорит Гога Гагнидзе, руководитель лаборатории реставрации и консервации центра.
Мы ничего не имеем против Грузинской Православной Церкви. Мы прекрасно с ней сотрудничаем. Однако мы против переезда нашего центра на территорию собора Святой Троицы. Подобное соседство его затмит. К тому же мы предложили альтернативную территорию так называемого Театроновом Цхете. Вот уже 3 месяца, как министерство перестало посвящать нас в планы, касающиеся будущего нашего центра. Мы не знаем, что они собираются делать с нами. Я считаю, что это игнорирование нас связано как раз таки с тем, что мы принципиально не согласны перейти на то место, которое было предложено министерством.
В свою очередь, в службе по связям с общественностью вышеупомянутого министерства в течение дня так и не смогли дать вразумительного ответа на вопрос, станут ли они комментировать случившееся. Однако появившаяся еще утром перед камерами тележурналистов сама министр Тамар Саникидзе заявила, что считает решение комиссии компетентным. Она назвала позорными обвинения в том, будто она оказывала давление на членов комиссии.
Как вы думаете, господин Зазы Абашидзе нуждается в моей протекции? Для того, чтобы собрать голоса комиссии, это позорное и оскорбительное заявление как для Абашидзе, так и для членов комиссии.
Профессор Заза Алексидзе, который занимал пост директора Центра рукописей с конца 80-х годов по 2006 год, уверен, что выборы должны проводиться непосредственно в учреждении. По его словам, выбранную кандидатуру впоследствии должны утвердить и представители вышестоящей власти. Однако важно, чтобы первый и основной этап отбора проводили сами сотрудники, которые знакомы с внутренней кухней учреждения. Такой подход демократичен, считает Алексидзе. Что касается бастующих, они надеются, что министерство наконец прислушается к их требованиям. Какими будут их действия в противном случае, пока неизвестно. Стратегию своего дальнейшего поведения они еще продолжают обсуждать в закрытом режиме. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И в завершении программы о хоккее. Сборная России заняла 2-е место на чемпионате мира в Чехии, уступив в финальном матче соперникам из сборной Канады 1-6. Матчи за 3-е место хоккеисты США выиграли у соперников из Чехии 3-0. Окончание этого турнира запомнится и крайне неприятным эпизодом. После завершения игры многие российские хоккеисты ушли со льда во время исполнения канадского гимна, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Сборная России по хоккею заняла второе место на чемпионате мира в Чехии. Россияне выступили в финальном матче с соперником из сборной Канады 1-6. В матче за третье место хоккеисты США выиграли у соперников из Чехии 3-0. Довольно крупное поражение россиян от канадцев в финале чемпионата мира, конечно, наводит на размышления. Первый из них – в чем же причина такого проигрыша? В первую очередь стоит взглянуть на результаты всех матчей с участием сборной России. Она выиграла, так сказать, без вопросов лишь у одного соперника – у дружественной сборной Беларуси, да еще в день победы, да еще с очень красноречивым счетом 7-0. Остальные игры легкой прогулкой не стали, даже в матче с не очень сильными норвежцами и датчанами. Финнам в групповом турнире россияне уступили в серии буллитов, американцам в основное время. Со шведами в четвертьфинале упустили преимущество в 3 шайбы, и лишь откровенные ошибки и снятый шведами вратарь позволили россиянам выиграть. С американцами в полуфинале 2 периода играли на равных. У сборной США, пожалуй, было шансов побольше, но героически сыграл вратарь сборной России Бавровский. А затем сказать мастерство и опыт российских НХЛовцев Овечкина и Малкина. Так вот, в матчах плей-офф важнейшую роль сыграл заокеанский кубковый опыт лидера сборной России. Тройка из пирского СКА, Думинзи Распиаренная, в важнейших играх показала себя крайне слабо, даже если учесть травмы. И наоборот, победу над шведами и американцами вырвали именно заокеанские звезды Малкин, Овечкин, Кулемин, Тарасенко и, так сказать, перемкнувших к ним опытнейший Мазякин. Не говоря уже о важнейшем вкладе в результат сборной России Валерия Бобровского, который также выступает за НХЛ. Что же получилось в финале? Прежде всего вспомним, что сборная России играла фактически в 6 защитников без резерва в линии обороны. Это получилось от того, что главный тренер российской команды Олег Знарук до последнего держал в резерве вместо для НХЛовской звезды Овечкина. У тренера был выбор – либо вызвать 7-го защитника, либо сделать ставку на мощного форварда, усилив атаку в ущерб обороне. Знарук выбрал именно 2-й вариант, и он сработал в пользу России в полуфинале. Овечкин фактически играл прямо с самолета, сыграл результативно, ярко и полезно. Но к финалу у игрока началась ожидаемая акклиматизация, и его практически на поле видно не было. То есть слабая сама по себе оборона еще и вымотывалась в атаке и ослабилась в сравнении с полуфиналом. Кроме того, стоит учесть, что сборная США на чемпионате мира была представлена игроками в основном низших американских профессиональных лиг, а также 4 студентами. Сборная же Канады, все из НХЛ, все имеют опыт борьбы с российскими звездами и регулярно встречаются с Малкиным и Овечкиным на льду, зная, как с ними бороться. Канадцы вообще привезли на чемпионат мира очень сильную сборную, которая выиграла все 9 матчей, ни одного не довела до овертайма и показала, может быть, не самый звездный, но очень мастеровитый и уверенный хоккей. И здесь возникает еще очень важный вопрос. На будущий год в Канаде состоит один из самых сильных хоккейных турниров – Кубок мира. Уже сейчас понятно, что сборная России будет в нем участвовать примерно в том же составе, что и в Чехии. Не так много сильных россиян играют сейчас в Кубок Стэнли. Например, ветеран Павел Датюк или восходящая звезда Евгений Кузнецов. У Канады же сейчас играла фактически 2-я сборная, так сказать, лучшие из худших. Почти все лучшие, кроме, скажем, Кросби или Специи, сражаются за Кубок Стэнли. И на Кубке Канады будет играть другая сборная, куда более сильная по именам. Вот эту проблему сборной России пока непонятно, насчет чего удастся решить. А может быть, и не удастся, это время покажет. Ну и, разумеется, несколько слов о финале матча. Сборная России, заведенная некоторым образом пиаром вокруг нее, показала, что проигрывать она не умеет, как, впрочем, раньше это показывали канадцы. Сборная России провела себя крайне неприлично, не оставшись на исполнении канадского гимна, что вызвало бурю негодования, множество негативных эмоций со стороны российских некоторых болельщиков и со стороны заокеанских специалистов по хоккею. Конечно, все обратили на это внимание, все обратили внимание на то, что сборная России устраивала несколько раз, попыталась устроить потасовку на льду, то есть проявила себя не самым лучшим образом, не очень по-спортивному. Уход с гимна – это такой выпад в адрес канадской сборной, которая провела очень хороший, красивый и мужественный турнир. Возможно, Международная федерация хоккея как-то накажет применение дисциплинарных санкций сборной России. Мне кажется, это было бы хорошим уроком. Уроком проигрывать, потому что проигрывать даже с крупным счетом тоже надо уметь.
Рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Программу вел Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.